Я перелистнул журнал и, дойдя до момента тренировок по рукопашке, когда спецназовцы отрабатывали спарринги на зэках, закашлялся, а потом уже во все горло расхохотался. Вот это ахинея! Хотя какое-то правдивое зерно есть. И я впервые читаю про такое, но все же... Я представил зеленого, дерущегося с каким-нибудь татуированным уркой, и меня снова скрутило от хохота. А если бы меня поп заставил конспект на эту тему писать? Вот можно было бы ахинею нести. «Кончай ржать, задолбал!» – толкнул меня в бок Вова Степной. «Давай нахрен журнал на меня переписывай. Я, блин, за тобой в очереди на аквариум стоял. Не читаешь ни хрена, а только ржешь как конь. Эдик Ворошилов вчера прочитал, так целый день как полоумный с табуретки падал». «Вова, забей! Написано хорошо, но такая, блин, херня!» «Да что бы ты понимал! Просидел себе на кислородно-заправочной станции на берегу и носа не высовывал. А тут про спецназ, элита военной разведки!» «Ага, не высовывал», — отбрехался я. «Не хватало мне еще бесед с училищным особистом на эти скользкие темы. Вас же предупреждали, вас инструктировали и прочее». «Твою ж мать, Чернокутский-то что в управлении кадров флота делает? Мало того, что по распределению на Северный Кавказ к себе домой я не попал. Мало того, что комбат перед самым распределением приказал всем расстегнуть кителя и узрел у меня тельняшку. Мало того, чтобы не попасть в морскую пехоту, я, за ящик коньяка, выбил себе распределение в расположении командующего флотом. Я целый вечер поил командира этой роты в кабаке. У меня в кармане отношение на командира взвода. У меня в подчинении только матросы-стрелки. Я через несколько месяцев могу стать порученцем какого-нибудь адмирала». И тут вот он, товарищ Каперанг с ехидной ухмылочкой. «Твою же мать! Через час в моих руках предписание. Вам не знакомо ощущение дежавю?» Матросик-баталер в моей родной баталерке выглядит испуганно. Он не знает, что делать. От штабной вахты уже дошли слухи, что годок, попытавшийся навесить шкертов на уши летехи в погонах с красными просветами, теперь хромает на отсушенную ногу и боится показывать нос из штаба. Несколько лет назад я не мог себе представить, что могу разговаривать в таком тоне с офицером. А штабной вахтенный теперь в прострации. «Матрос, пока вызывают замком группы, сделай чаю!» Командую ему, удивляясь его недогадливости. «Товарищ лейтенант, а как, чем? У меня нет ничего!» – отбрехивается баталер. «Тебя ведь Саша зовут?» «Точно так!» – кивает матросик. «Не обманывай меня, Саша!» – отвечаю ему и подхожу к шкафу, к отсеку с форминками. Отодвигаю одну из створок и поднимаю кверху нижнюю полку. Чуть ли не слеза умиления скатывается по щеке. Вот он, кипятильник нормального промышленного производства. Чай, сахар, печенье. «Ну что, Саша, тебе еще что-нибудь сказать?» Матрос молча убегает из баталеры. Через несколько минут я пью крепкий, хорошо заваренный чай. Тут без стука открывается дверь и появляется сильно раздобревший Марков. Как я выяснил в штабе, Марков стоит на штатной должности замком группы. По приказу исполняет обязанности вакантной должности командира группы. Но все основное время проводит на продовольственных складах. Знакомая история. «Кто тут чего вызывает?» С удивлением смотрит на меня. Не узнает абсолютно. Я отсылаю из баталеры матроса. Не надо ему знать того, что сейчас произойдет. «Марков, закройте дверь, не топчите, Коммингс!» Ехидно улыбаюсь я, прерывая его. «Дверь закройте с обратной стороны. Постучитесь и спросите разрешения войти как положено». Мечманец хмыкает, выходит, стучится, просит разрешения войти. Теперь он вообще ничего не понимает. «Марков, сегодня передаете дела на должность мне. Завтра я решу, кому вы передаете группное имущество».
«Да как так? Я штатный заместитель, я командир группы тут».
«Потише, товарищ мичман. Я понимаю, стоять на денежной сетке замком группы намного выгоднее. Но не переживайте. Можете считать, что ваш вопрос по переводу скоро решится. Это я вам гарантирую».
«Слышь, Летеха, да у меня выходов!» — пытается повысить голос мичман.
«Слышь, Маркуша!» — называю я громко и со вкусом его разведпунктовскую кличку. «После Поповских группа ни на одном выходе в полном составе не была. Не надо меня здесь военно-морскими байками лечить. А если еще раз свой голос повысишь, то...»
«Что то?» — окончательно теряется Марков.
«Ты якорь-то не включай, или забыл, как я лоу хреначу?»
Марков с удивлением, а потом и со страхом смотрит и вспоминает.
только и может сказать он.
«Шагом марш отсюда! И не дай бог, что из группного имущества снова утащишь!»
Марков, поджав губы, выходит из баталеры. Наверное, хотел хлопнуть дверью, но побоялся.
«Мля, да откуда он взялся? Сколько лет прошло? Мля, вернулся, ёптать! Неубиваемый нах! Горец прям! Припёрся на мою голову!»
Слышны удаляющиеся вопли Маркова.
«Ну, хоть одно полезное дело. Придумал мне кличку. Позывной дал.
Надо теперь связистов через мичмана Маслова уломать. Ну что же, начнем потихоньку». Конец книги. Текст читал Владимир Воронцов. Москва, 2014 год.